Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня слышали притчу Господню, которая, несмотря на то, что кончается как бы суровым приговором, но именно как бы, потому что вся притча на самом деле является для нас великим упованием и надеждой. Великим именно потому, что речь идет не о каких-то даже значительных, пусть для человека, но именно человеческих возможностях, а именно о Божьем благоволении. И вообще-то, строго говоря, само слово «великий», оно применимо только к Богу. Именно потому, что в Боге нет пределов. У Него все велико, все Его дела. И вот в этой притче рассказывается о том, что один домовладыка, господин, решил устроить пир и позвал к себе верных. Но один отказался, потому что, сказав, что он купил землю и надо ее посмотреть, другой там купил валок, надо было проверить, а третий сказал, что вот он только что женился, и все ему сказали, вот по-русски это «не могу к тебе прийти» переведено, а по-церковнославянски сказано более как бы откровенно, что ли, «имей меня отреченно». И тогда господин говорит своему рабу: «Иди на дороги в пригороды и собери бедных, нищих, хромых, глухих, увечных», словом. И раб пришел и сказал, что исполнено. Но еще место есть. Как знаете, в Священном Писании тоже Господь говорит о том, что в дому Отца Моего места многие суть. И тогда Господин говорит, чтобы он шел на там, и подобрал еще там при дороге у изгородей, вот кого найдет. Это значит, ну, любых хожих перехожих, чтобы наполнился мой чертог, сказал он, и присовокупил, что те, кто вот непосредственно первые в царство не войдут, то есть не войдут на этот пир. И сказал, что много званых, но мало избранных. И вот мне бы сразу хотелось сказать о последних его словах: много званых, мало избранных. Понимаете, тут можно понимать здесь двояко. С одной стороны, званые все ведь. Господь хочет всем спастись и в разум истинный прийти. И мало избранных не в том смысле, что Господь кого-то непосредственно вот изначально выбирает, а другое, а другие остаются как бы вот за скобками жизни вечной, за скобками Царства Небесного. Нет, в том-то и дело, что званные это действительно все, а избранными являются не тех, кого вот непосредственно предизбрал Господь, а кто ответили взаимностью на призыв Божий. Добровольно. Почему ведь на всем протяжении своего служения Господь всегда, вот Он говорил слово, Он ходил по городам и весям, да? Но Он говорил и делал, а вот кто хотел, тот приходил и слушал. Кто хотел, тот приходил и просил. Кто хотел, тот приходил и благодарил. И, а кто не хотел благодарить, те и уходили. Никого не заставлял. Именно потому, что взаимно можно ответить только добровольно, свободно. И именно поэтому, когда трое верных отказались от предложения, он не стал их ни корить, ни пугать, ни заставлять. Вот так же, как блудного сына, обратите внимание, ведь ничего не сказал, не заставлял, не пугал, и в то же время не упрашивал, отпустил. И здесь тоже всегда отпускают. Именно потому, что его призыв – это всегда отдача себя полностью. Он, понимаете, вот в Священном Писании действительно все очень постепенно раскрывается. И в конце концов заканчивается все Голгофой. Но это не значит, что перед этим любовь Христова, его служение людям, да, его служение каждому из нас, оно было какое-то частичное. Да нет, его любовь всегда была одинаковая, бесконечная. Просто вот в определенных обстоятельствах она проявляется вот так. А вот до конца сильно оно проявляется в полной отдаче себя вплоть до смерти. Но его любовь всегда равная. Об этом вообще-то красной нитью как бы проходит мысль во всем Священном Писании. И в частности в притче тоже о призванных, когда человек приходит и берет, нанимает на работу, и всем платит поровну, и первым, и последним. Просто у Бога любовь равная ко всем в том смысле, что она всегда бесконечная и вечная. И именно поэтому он говорит, что много малоизбранных в том смысле, что вот отвечу ли я? Ведь ответить согласием – это не просто его исповедать. Вот ведь первые призваны это были верные. То есть тот, кто так, если переводить притчу, эти образы на конкретную, ну даже вот исторический день, да, это касалось вроде бы Иудеи, но в том-то и дело, что никогда ни одно слово, ни одна мысль Священного Писания не касается кого-то там, вот за нашей спиной, в глубине веков. Это касается любое слово, любая мысль касается всегда читающего в данный конкретный момент. И в том-то и дело, что когда мы входим в отношения с Богом, входим в церковь, мы спотыкаемся всегда абсолютно о те же какие-то, спотыкаемся о те же ямы, какие-то колдобины, которые были на пути того народа, который был, казалось бы, избран. И мы учимся на примере как раз книжников, фарисеев, судокеев, учителей народа, мы учимся распознавать свое внутреннее лицемерие. Когда, ведь лицемерие как раз, действительно, это его очень трудно увидеть. Нельзя думать, что это нечто самое очевидное. Вот человек хитрит, сам прекрасно сознавая, что он делает. Нет. В том-то и дело, что эти первые трое, они совершенно искренне говорили, но ведь это же насущное для нас. Буквально через несколько стихов после вот этого отрывка он говорит, казалось бы, страшные слова. Кто не возненавидит отца и матери свою, и братьев, и сестер, всех сродников своих, тот не достоин меня. В Евангелии от Матфея тоже есть это место, но оно помягче немножко сказано. А здесь не возненавидит. Вот в том-то и дело, что все, что загораживает меня, загораживает мне Бога, то, что, чем я сам отгородился, вернее, от Него, то я должен возненавидеть. Это не значит, что я должен возненавидеть воистину, положительно должен возненавидеть там всех сродников, и отца, и матерь. В конце концов, есть же его заповедь «почитай отца и матери, благо тебе будет, долголетием ты будешь на земле». Здесь нет противоречия. Именно тогда, когда я что-то сделал для себя идолом, и этому, во-первых, поклоняюсь, и это так загородило от меня Бога, что вот в этом я вроде бы и говорю, что я верующий, да? Но вот здесь как бы мне не до тебя, Господи. Имей меня отреченным. У меня вся забота об этом. Вот в том-то и дело, что такая любовь, это не отдача себя и не бескорыстно. Такая любовь всегда требует к себе заботы. И речь идет не о людях, которые я должен возненавидеть, и не о делах каких-то, не о земле, не о валах, не о жене там, на которой женился. Нет. В том-то и дело, что он предлагает как источник любви, чтобы мы были постоянно около этого источника, при нем. И тогда отношение как раз к нашим сродникам, к самым близким людям, а потом и к дальним, вроде бы, каждый станет тогда для нас близким. Потому что наша несовершенная любовь, наше несовершенное добро, которое, в общем, все-таки мы и называем, хотя и наше добро, и любовь, и дружбу дружбой, но все это все-таки мы называем весьма условно. Именно потому, что никогда эти самые высокие чувства и понятия не бывают у нас постоянно. Они постоянно колеблются. Но если любовь сейчас она есть, а через минуту она может исчезнуть из-за пустяковой обиды и замкнуться сердце, а душа человеческая падшая, именно поэтому она очень мелочная. Она именно из-за пустяка может даже возненавидеть и перечеркнуть многие-многие годы, как бы крепнувшие связи. Но если таковы наши любовь и дружба, и взаимность именно по чувству, но тогда понятно, почему все-таки эти понятия для нас применительно к нашим жизням, они все-таки очень относительны и условны. По-настоящему можно назвать любовь, дружба, вера только относительно Христа, потому что у Него они неизменны. Он вчера и днесь той же. И именно поэтому Господь не зависит от отношения Его, не зависит от наших грехов. Он не относится к нам хуже или лучше. Он прекрасно знает то, чем дышит. Он апостол Павел в послании к римлянам, он прямо говорит, что он воззвал нас именно тогда, когда мы были непосредственно в грехе, не когда мы обратились, а воззвал именно тогда, когда мы были грешны. Мы тогда ему стали дороги, а не тогда вдруг, когда часто нам кажется, что вот чем праведнее мы живем, тем он нам более благоволит. Но в том-то и дело, где приумножается грех, там приумножается благодать Божия. И призыв Господень неизменный к человеку, никогда не оскудевающий. Именно поэтому речь идет не о том, что надо стать верным, и тогда попадешь на пир. Действительно, Царство Небесное часто церковь называет пиром веры. Но не случайно Господь говорит, чтобы раб пошел и собрал. У вечных разных, да, нищих, бедных, это тех, которые как раз не видят своей верности, которые прекрасно понимают, что моя верность – это иллюзия, это лицемерие. И если что-то во мне доброе есть, как говорили святые отцы, и они так учили, потому что это правда, если что доброе есть, это Твое, Господи. Просто добро Господне в нас, оно действительно очень органично и естественно. Мы часто можем принять это за свое. У нас часто есть некая ошибка. Мы говорим, когда о благодати, нам кажется, что это благодать Божия в нас действует, когда это мы должны испытывать какие-то возвышенные чувства, некую сладость, эйфорию. Нет. В том-то и дело, что посещение Господне, Его благодатная жизнь, совместная с нами, это прежде всего пробуждение в нас совести. Невозможно покаяться без Духа Святаго Божьего. А покаяться можно только тогда, когда я вижу свое недостоинство. Ведь, понимаете, имея меня отреченным, потому что я и так верный, а у меня тут дела. Я и так Твой, Господи. Неправда. Вот никогда нельзя сказать, что, знаете, я там, скажем, не молюсь, в церковь особо не хожу, но Бог у меня в душе. Неправда. У меня в душе то, чем я живу. Вот данный конкретный момент. Что у меня главное, вот то у меня и в душе. И если у меня, вот в душе у меня есть некий родной мне человек, да, у меня будет постоянно о нем и мысли, и заботы, и переживания. То же самое и с Богом. Вот с Богом нам так строить отношения очень трудно. И те, кто как раз сознает это, сознает и свою слепоту, и свою глухоту, свою нищету, свою бедность, именно духовную, вот тот как раз и становится тем самым насильником пира в Царстве Небесном. И дай Бог, чтобы мы тоже видели не свою верность, а наоборот, недостаточность этой верности, именно свои измены, чтобы Господь мог восполнить все это своей добротой. Аминь.
Спасибо.